Приветствуем вас, господа. Приветствую всех вас, создания полевые, журчащие по льду веселые ручьи, дубы, разлапистые ветви вековые, склонившие к земле. Наступят скоро дни, когда зимы мертвящие ледяные узы под солнечным теплом растают и падут, и с крыши дома свалится вдруг грузный ее последний тающий редут. Приветствую тебя, повеселевший щебет пернатых, признаю над миром птичью власть. Ночь долгую прогнав, ребенка все в качели, смеется громко день, ему уж не упасть. И действительно, сегодня рано-рано утром, выезжая в храм из Подмосковья, я обратил внимание на удивительно нежный розовый восход. Светлеет уже достаточно рано, в 7:00, разливается солнечный свет, и день явно свидетельствует о том, что приходит и тепло. Зима нехотя отступает, хотя ее обстрелы ночные еще имеют место. Белгородская область, Курская, Воронежская. Но верим, близок глаз победы. Как вы видите, я успел приехать не куда-нибудь, а в Иерусалим. Нахожусь в нижнем подземном храме Адама, посвященном Адаму, первому человеку, там за моей спиной. Вот там маленький, вы видите, квадратик застекленный. Там голова Адама по преданию была обретена. И в этой тиши дозволено мне, тут еврейское начальство Иерусалима дало пропуск, арабские дежурные стражники пропустили в храм. Вот здесь я нахожусь для того, чтобы с вами, дорогие мои друзья, побеседовать о наступающем воскресном дне. Изгнание Адама из рая – это, собственно, не изгнание, понимаемое по-школьному, но это потеря благодати Святого Духа нашими праотцами, катастрофа. Если кому-то приходилось ощутимо для себя терять Божье благословение, которое раньше в душе отзывалось миром, тишиной, приходилось кому-то быть обманутым, лукавым, а он ставит нам подножку, вовлекая его в грехи, то вы знаете сполна, как тяжела эта катастрофа, это падение, когда омрачается ум, сердце ранее было храмом, и вдруг становится не просто хранилищем овощей, а вертепом, в котором разбойники живут, и всякая отвратительная птица и демоны по апокалипсису начинают пугать душу своими ночными призраками и помыслами. Наводнено сердце гордостным самоутверждением, озлоблением, унынием, печалью, отчаянием. Ах, нет ничего страшнее, чем уход божественного света и мира из человеческой души. И как наивны те люди, которые говорят на мертвых душою людей, ну вот живут же они счастливо, вот у них семьи, дети, дачи, машины, телефоны. Ах, если душа повернулась спиной к незримому свету, к воскресшему Христу, если она не имеет в себе веры, оживляющей сердце, если нет в ней покаяния, если она не ищет Господа, то сама не знает, в каком браке находится. И я не видел ни одного человека благополучного и довольного собой, уж разве только что какие-нибудь прельщенные собственной гордыней йоги, осьминоги, и те мучаются в уединении дыханием темного духа. Но мы с вами сегодня будем говорить о светлом и высоком. Действительно, блаженство Адама состояло ни в чем ином, как во внутренней обращенности взора к Небесному Отцу. Мы вот привыкли с вами общаться с окружающим миром, смотрим на него раскосыми, жадными скифскими глазами, желаем прилепляться к его благам, зависим от вещественных начал, хотя это совмещено и с тлением. У Адама ничего такого не было, он был весь в Боге. Адам был в раю, и в Адаме был рай. Он осязал несотворенную божественную благодать, по отношению к которому вот наши помыслы, домыслы, мечтания – это чисто материальное, вещественное, губительное для нас начало. У Адама не было никаких помыслов, но он всецело внимал божественной благодати, которая, как голос, тихий голос, тихое веяние ветерка, глаз хлада тонко, его назидал и просвещал. Адам жил Небесным Отцом, обращался к нему, питался его творческой десницей, от него получая и разумение, и мир великий, и блаженство, и любовь, был весь соткан из богообщения, весь сиял, созерцая неприступную славу божества. И вот нужно было прельститься змеевым шепотом, нужно было пожелать чего-то вовне, нужно было так обольститься коварными речами, чтобы пренебречь божественной благодатью, приступить запрет, расстаться с милующей десницей Творца, оказаться один на один со злым духом. И когда отлетела от Адама эта белая голубица, благодать Святого Духа, все в нем испортилось, все стало грубым, вещественным. Им завладели помыслы, сердце стало томиться похотью, гордостное начало проявилось, Адам просто как испорченная игрушка уже не мог петь Богу песнь хвалы и благодарения, и он вынужден был, потеряв связь, живую связь с Богом, спасительную для себя, плакать, чувствуя подбирающуюся к нему телесную смерть, плакать, чувствуя бремя страстей, которые грызли душу, и плач этот был неутешный, горький, однако весьма угодный Богу, потому что жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит. Шелестела листва невысокого древа, красным глянцем сияли на ветках плоды, в златотканной одежде невинная Ева молча встала вдали. Заповедные черты приступить безвозвратно праматерь боялась. Тут зеленые змеи появились глаза, появилась глава. Плод приятен для взора, и цвет его алый, чуть качаясь в листве, хитрый змей волховал. У меня, чувствуете, за спиной этот змей вот изображен, это фреска, уцелевшая Калязинского монастыря затопленного у нас рекой Волгой. Съешьте с мужем и станете тотчас как боги. Разумение вам дастся и зла, и добра. Ева видела только зеленое око. Потянувшись к ветвям, она плод сорвала, надкусила, и тьма вдруг окутала душу. В сердце смерть снизошла, воцарилась, как ночь, потеряв благодать, во страстях, словно в узах, лик забыла отца, согрешившая дочь. И вот этот забытый лик отца, самая страшная трагедия человечества согрешившего, и силится вспомнить, и не может, как благостен отец. Каким-то задним умом, шестым чувством Адам пытался вновь ощутить ту легкость, ту радость бытия, ту невинность, ту светлость, то благодарственно благодарственное состояние духа, и не мог, как птица с отрубленными крыльями, которая увязает клювом в песке и пытается взлететь, и только зарывается в прахе земном. И для тех, кто когда-либо терял божественную благодать, приткнувшись в грех, это хорошо знакомо. Ну вот, сегодня, дорогие друзья, мы готовимся к воскресному дню, к прощенному дню, и завтра будем просить у Небесного Отца, уже сегодня, конечно, каяться пред Его невидимым взором, но в лице окружающих нас людей мы просим у Небесного Отца милости и прощения, ведь если кто покорябал образ Божий, икону Господа Бога Вседержителя, то чувствует, что он нанес своему сердцу кровоточащую рану. И поэтому, примиряясь с детьми Божьими, мы возвращаем к себе благоволение Искупителя. Вот почему всей Вселенной мы говорим: «Прости, деревья, простите меня, море, возьми меня, прости меня, небо, прости меня, я коптил тебя, земля, прости меня, я плевал на тебя, топтал тебя, люди, Божьи человеки, простите, был равнодушным, эгоистичным, злопамятным, грубым, неразговорчивым, неприветливым, самолюбивым, похотливым, горделивым, унылым, жадным, чувственным. Простите меня, не заботился, не служил, не миловал вас, но внутри себя иронизировал, шутил, осуждал, грубые слова говорил, на помощь не приходил, на просьбы не отзывался. Простите меня, скудного, любовью, милостью, человеколюбием, состраданием, деликатностью, прощением, мирностью, легкостью. Простите, 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 а уж я-то вас прощаю, потому что Бог сказал: если от сердца простите, то и Отец Небесный простит согрешение. И вот так, раскрыв створки сердца, до конца распахнув их, мы сделаемся доступными для божественной благодати, конечно, в меру наших молитвенных и покаянных трудов. Некоторые вот тут спрашивают: а что это за наслаждение во Христе, что это за райская жизнь такая? Она предполагает полное умерщвление для земных чувственных грубых наслаждений. И до тех пор, пока сердце не смирилось в пух и прах, до тех пор, пока оно не открестилось от всех пристрастий и привязанностей до тех пор, пока оно не стяжало смирения начального во Христе, конечно, все эти рассуждения о радости будут весьма условными, приблизительными, и не отвечать предмету. Но вот это прощение, примирение, стремление от чистого сердца возлюбить братью, то есть не иметь зуба ни на кого, даст божественной благодати умастить, осенить, окрылить нас. Среди узора, чьи сине-черных крон сияет небо золотом заката, и отцветы весны на зеркале окон, как паруса багряные фрегата, настанет завтра бесконечный день, и райской птицей снизойдет прощение. Я блудный сын, меня отец одень в блистающие ризы воскресенья. Вот чудо завтрашнего дня как раз и заключается в том, что мы, как повинные пред божественным правосудием, раздавая долги, отдавая, возмещая долги, то есть у всех и спрашивая прощения, мы встречаем Небесного Отца, который выходит, выбегает нам навстречу. Он не может не исполнить своего обетования. Если вы от сердца простите, то и Отец Небесный простит вам все. Это Его слова. И поэтому, когда мы предстаем пред Ним лицем к лицу, «Отче, согрешил я на небо и пред Тобою, недостоин наречься сыном Твоим», то Он полагает печать безмолвия на наши уста, освящает нас своей десницей, лобызает нас, вдыхает нас, как первозданного Адама, благодать, а служители Его, небесные ангелы, облекают нашу душу светлую, чистую, сияющую одежду. Это энергия Святого Духа, которую мы так легко теряем, увы. И вот тем знаменит этот прощенный вечер, что душа умощается от нее, отходит тревога, страхи, горечь, уныние, печаль. Незримо струи хрустальной прозрачной воды, живой воды, прохлаждают, очищают душу, она испытывает умиление, то есть сознает свое недостоинство и вместе живо верует в божественную милость, вкушает божественную любовь, смотрит детскими примиренными глазами на окружающих и видит в каждом образ Божий, видит Христа, обнимающего всех своих детей, и не верит своему счастью. Или это я, или это снится мне. Душа моя в божественном огне, она оглядывается по сторонам, и вокруг ее такие же сияющие лица, умиленные улыбки, заплаканные чистые очи. День всеобщего примирения, снисхождения Духа Святого на общество верных. Вот оно, чистое, беспримесное в отношении эгоизма, наслаждение, радость, райская жизнь – это примирение со Христом в глубинах кающейся совести. И райская жизнь во Христе – это предстояние тому, кто тебя видит, слышит и любит. Это внутренняя обращенность, вектор внимания обращен не вовне, а вглубь самого себя. Это оживление твоего духа, который под воздействием благодати начинает дышать молитвой. Молитва становится для тебя естественной, легкой, желанной, внимательной. Исходя от чистого сердца, она как пуповину, соединяет тебя с небом. Ты молишься, как дышишь, ты живешь Христом, Христос живет в тебе, расправляет твои плечи, наполняет тебя изнутри своим миром. Ты чувствуешь тайну единения с Творцом, непостижимым Творцом, который превышает всякое разумение, всякое постижение рациональное. И веришь, и не веришь, то есть удивляешься, радуешься, благодаришь. Конечно, такие посещения знает каждый. Будет ли то пасхальная ночь, или таинство причащения, или какое-то умиротворение на лоне природы. Но наша задача – сохранять полученную нами милость, как Пречистая Дева Мария слагала в сердце знаки Божьего благоволения и пребывала внутри себя самой, как сказано в Псалтире, слава дщери царской внутри ее. Итак, райская жизнь во Христе – это означает оравнодушивание по отношению к внешнему миру. Тебе ничего в нем не нужно, ты в нем ничего не забыл. Он становится для тебя ширмой, декорацией, картиной, отражающей божественные совершенства, благости, премудрости, силы, целесообразности, красоты. Мир становится для тебя райским садом, взирая на который ты любуешься совершенствами своего Небесного Отца. Ты начинаешь понимать слова апостола: Бог призвал нас в чудный свой свет, Он внутри нас, и познается как тишина, мир, смирение, благодарение, вера, движимая любовью, в чудный свой свет, дабы мы возвещали совершенство Небесного Отца, то есть побуждались Духом славословить Его, благодарить Его, хвалить Его, молиться Ему, преподать к Нему, соединяться с Ним в призвании Его Святого Имени. Совершенно от нас требуется, чтобы мы пыжились, сочиняли какие-то благочестивые чувства, услаждались какими-то высокими состояниями. Нет. Состояние дитяти, которое исповедует свое недостоинство, недоумевает относительно своей немощи, греховности, но при этом живо уповает на Божью благость, как отец может грешного, напроказившего ребенка прижать к своему сердцу, его простив и не помянув его глупости, так Небесный Отец вменяет нам в правду Христову любовь. Христос отбирает у нас нашу вину, Христос подсекает наши страсти, если мы этого желаем, заполняя освободившееся место своим присутствием, нетленным, невидимым, безграничным, вечным. Конечно, труднее бывает удержать милость Божью. И здесь уже необходимо трезвение. То же самое, как ребенок ухватится за подол родительской одежды и не отпускает ее. Для нас такие воскрылые ризь – это имя Христово, это припадание к Богородице, когда внутри себя мы беседуем с Небесным Отцом, призываем Его, сосредотачиваем наше внимание на Его святых именах, открываем сердце Создателю, изливаем печаль свою пред Ним, полагаемся на Него и только на Него, веруя, что Он все восполнит, все поймет, все простит, очистит, осветит и упокоит, успокоит нас, умиротворит. Все люди в раю, пишет Паисий Святогорец, будут радоваться по-разному. У одного будет наперсток радости, у другого целая чаша, а у третьего море. Однако каждый будет полон божественного веселья, и никто не будет знать, сколь велико блаженство другого. Ведь если бы человек знал что-то о своем соседе, что у того большая радость, то в раю появилась бы зависть. Да, действительно, у каждого своя мера, своя вместимость. Можно примириться с Богом, но в разной степени быть просвещенным, просветленным познанием Творца. Вот какой-то супруг долго блуждал на стороне далече, осквернив супружеское ложе неверностью, однако заболел тяжко, и все от него подружки отступили, а родная жена его приняла. Он пришел и покаялся в этом грехе, совесть его исцелилась, и он познал, как тих и мирен домашний кров. Пришло к нему успокоение. Это вот одна мера. А другой, может быть, всю жизнь провел в молитве, и у него было стремление очистить свою совесть настолько, чтобы никого не знать, кроме распятого Господа Иисуса. И уже на земле он, отступив от благ этого мира, жил всецело внутри себя, пытаясь достучаться до Царства Небесного, смириться пред своим Владыкой, и Господь стал посещать его своей благодатью и просвещать его изнутри смирением, милосердием, радостью, другая мера. А третий, быть может, имея духовным отцом преподобного Серафима или Сергия Радонежского, получил от своих наставников такую благодать, как Елисей от Илии Пророка, и благодать Божия жила и действовала в нем невообразимо, как сказано, на сердце не восходило, око не видело, ухо не слышало, что Бог приготовил любящим его, распяв в себе страсти, умерев для греха, он познал, говорим об этом третьем, великую благодать. Сокровенный человек ожил в нем, Христос, в нетленной красоте молчаливого духа. Он при жизни садился обителью божества. Каждый в раю увидит славу Божию в той степени, в какой позволит ему чистота души. Да, у каждого своя мера. Звезда от звезды отличается. Блажены чистые сердцем, ибо они Богу узрят. Итак, чистота сердца ведь в чем познается, дорогие мои? В освобождении от помыслов, в освобождении от мечтаний, в освобождении от воспоминаний, в освобождении от похотений, привязанностей, пристрастий, когда ты настолько внимателен, что тотчас вступаешь в бой со всякой мысленной картинкой, со всяким навязчивым помыслом, отрекаешься от него и припадаешь ко Христу, и не позволяешь, чтобы через храм твоего сердца пронесена была не единая вещь. Помните, как в Евангелии об этом говорит евангелист? Христос не позволял, чтобы через пространство храма была пронесена не единая вещь, не единый сосуд, Вот вам начаток чистоты. И когда Дух Святой, увидев твои бессильные усилия, ты хочешь Богу предоставить свое сердце как храм, непрошенные посетители толкутся, иногда пытаются ворваться дикой толпой, напомнив о каких-то прежде бывших грехах, пристрастиях, но ты, как Мария за Иорданом, кричишь: «Иисусе, спаси меня, Пресвятая Богородица, не хочу, не принимаю, хочу быть только с Тобой, хочу принадлежать Тебе, да будет сердце мое храм Твой, Иисусе, Иисусе, Иисусе». Сочетаешь молитву с медленным дыханием, которое препятствует помыслам и мечтаниям оккупировать внутреннее пространство. Конечно, Господь наградит тебя и даст, в конце концов, божественной благодати беспрепятственно жить, действовать в тебе, являть тебе таинственно лице свое. И вот об этом говорит Паисий Святогорец, побуждая нас больше всего ценить сердечную чистоту. «Сын мой, блюди, береги сердце твое, ибо в нем и через него источник жизни». Праведные, благочестивые, страдая, прославлялись даже на земле. Вечно царствует со Христом на небесах. Проходят периоды испытаний, страданий, но, сохранив чистую совесть, верят, что по окончании земной жизни будет даровано им Царство Небесное. Не совсем правильно мы понимаем, потому что уже здесь, на земле, Царство Небесное раскрывает гостеприимно свои врата для всех, кто полюбил Христа и его избрал своим единственным сокровищем. Наивно представлять себе, что там за гробом тебе откроется что-то, а здесь тебе ничего не открывается. Нет, Христос Спаситель сам обещает явить свое присутствие ученику смиренному, кроткому, молитвенному, исполняющему заповеди о смирении и любви. Христос здесь уже обещает соделать наше сердце обителю для Отца и Сына и Святого Духа. Конечно, там человек, здесь вкусивший начаток богообщения, увидит продолжение этих милостей, и так что удивится и возрадуется, но начало полагается здесь. И для гонимых христиан это было великим утешением посещение Христа. Своей благодатью он посещал этих узников, странников, страдальцев. Так пишут епископы 20-х годов 20 века, священномученик Вениамин Петроградский, которому инкриминировала коммунистическая власть, вменяла вину, что он боролся за церковные имущества, выступал против конфискации. Но речь шла о чашах, богослужебных сосудах. Драгоценные эти камни отдавали. Так вот он говорил, священномученик Вениамин: «Как утешает Бог неизмеримо, неизреченно в темнице своих страдальцев! За церковь Христову я не боюсь, — говорил священномученик Вениамин, — ибо царство Христово нерушимо, нам важно не отпасть от этого царства». А вот другой был миссионер, тоже попал в тюрьму и расстрела дожидался, и вот, наконец, вызывают его, чтобы он расписался в расстрельном листе, роспись поставил. И он такую роспись поставил с загогулинкой, такую роскошную роспись. Так что расстрельщики даже удивились. Вот человек, его идут убивать, а он с улыбкой такой подмахивает роспись, как будто бы получил 100 миллионов. А это было свидетельство того, что Дух Святой осенил этого человека и открыл ему врата вечной жизни. Он понимал, не просто понимал, а он уже предвкушал единение со Христом. Христос неким образом соприсутствовал им, живой и действующим. Но, конечно, пройдох он сквозь огонь и воду, и извел на Иси в покой. Такая торжествующая вера, такое зримое присутствие Христа, созерцание Христа воскресшего, как у архидиакона Стефана, предполагало великую решимость ученика Христова презреть все и преодолеть все страхи лицем к лицу, предстоя любимому Господу. Каков он будет, страшный или нелицеприятный суд Божий? Говорят, что молитва, нами высылаемая Господу, есть предварение страшного суда. Мы уже предстоим Христу, и божественная благодать побуждает нас пасть ниц пред Ним, оплакать наше несовершенство. Мы предваряем страшный суд здесь и сейчас. Речь идет не о вычитывании, некоторые подменяют покаяние и молитву пред Богом просто вычитыванием механическим, это что очень опасно. Опасно, когда ты привык просто вычитывать молитвенные тексты, но не научился вот так, склонив колено сердца своего, Христу предстоять, Христа молить, с Ним собеседовать, просить Его милости. И внешние правила хороши, когда они переходят в твое самостоятельное моление, когда твой дух взывает к Богу, и ты, повинившись пред Господом, как дитя, простираешь к Нему руки своего сердца, чая Его милости и снисхождения, осенения божественной благодати твоего страдавшегося сердца. Это есть, несомненно, предварение страшного суда, потому что Христос любит нас. Мы Его создание, мы Его дети, мы Его друзья, если исполняем Его заповеди, и Он предваряет свой суд, нас прощая, милуя и восполняя все, что нам не достает своей благодатью. Поэтому, да, праведник едва спасается, говорят апостолы, но при этом великий Антоний говорит: я уже не боюсь, но люблю Господа своего. И святой Иоанн, апостол любви, говорит: если совесть не зазрит, не осуждает нас, значит, любовь Божья излилась в наше сердце. Поэтому как дорого нам сыновнее сокрушение пред Господом, детское по искренности покаяние пред Ним и стремление не получать от Христа радости, наслаждений. Тут народ пишет об этих самых наслаждениях, радостях и вообще помышляет о рае, как о каком-то блаженном состоянии, в котором нет Христа Искупителя, есть только наши какие-то субъективные чувствования. Сам Христос – это и есть сердечный рай. Его присутствие для нас, грешных, и есть исполнение всех желаний. Союз с Ним – это радость, превосходящая всякое разумение. При этом нам может быть и тяжко, и нелегко в этом мире земном, но когда Он наш друг, наш Отец, наш свет, наша жизнь, наш хлеб, вода живая, наш Спаситель держит нас за руки нашей души, нам все становится нипочем. Мы, будучи со Христом, Спасителем, уже ничего не желаем, только бы видеть Его взор, только бы служить Ему, только бы угождать Ему, только бы радовать Его. Вот на этом особенно нужно остановиться. райское блаженство в чем? Чтобы служить Христу, чтобы Он был нами доволен, так сказать, чтобы мы истощали себя пред Ним, чтобы мы предоставили Ему жить в нас, действовать в нас. Как вот ребенок желает во всем угождать родителям, предупреждает любое желание, есть воплощенное послушание. Вот так мы должны стремиться всецело отдать себя Господу, не оставив себе ничего. А Он уж знает, как нас отблагодарить самим собою, ибо Он наше все. Нелегко просить прощения искренно, а то всякое лицемерие подкрадывается. Зачем нам лицемерие, дорогие друзья, когда мы делаем все ради Иисуса Христа, потому что это так угодно Господу? Зачем нам двойственность, зачем нам лицемерие, если ты вот невеста, вот твой жених, он уже приближается к тебе, вот бригантина с алыми парусами, а ты как осоль стоишь на берегу, тебя вот подтолкают, тебе завидуют, тебя там обзывают, а вот он уже, Грей, на капитанском мостике, говорит, приди, желанная моя, вот уже мостик, трап перекинут, я жду тебя и повезу тебя в страну оленю. Ну что она, осоль, может только улыбнуться с тем, кто над ней издевался или потрунивал над ней, или вот возьмите Золушку. Помните, как эти две дылды вместе с мачехой ее гнобили, а вот у нее появился принц, вот туфельку ей хрустальную, нашел ее туфельку случайно оброненную. Говорит, я увожу тебя во дворец. Она оборачивает, говорит, сестры милые, я прощаюсь с вами. Да, мне было нелегко, но посмотрите, как все чудесно обернулось. Я теперь ваша королева. Я вас не трогаю и не обижу. Что вы, что вы? Я вам даже благодарна своего рода. Вы так меня закалили. Ну, если так в сказках и в романтических произведениях, то уж тем паче так с христианами должно быть, когда Господь приблизился к тебе, у вас вообще врагов никаких нет, даже те, кто вас хотели там уничтожить, они, сами того не зная, просто были, содействовали благодати Божией, которая осеняет незлобивых, терпеливых, молившихся за своих притеснителей. Вот знаете, недавно был я на острове Валаам, и там в скиту всех святых молитва одного узника запечатлена, который, получив благодать Святого Духа, оставил молитвенные воззвания вот об этих расстрельщиках, об этих людях, потерявших образ Божий, образ человеческий. И в этой молитве удивительно пишет, что «нет-нет, я не взываю об отмщении, я не призываю небесные громы и молнии на их головы, потому что через них, вот этих несчастных служителей лукавым, мы получили бесценное сокровище. Дух Святой дышит в наших сердцах, мы приобщены бессмертию, Христос обымает нас видимым образом, Он содел нас своими друзьями, мы соучастники Его страданий и воскресения, поэтому, Господи, яви милость вот этим, они сами, не ведая, принесли нам вечное счастье». Помните того старца египетского, послушник которого воровал у него еду и уносил из подноса доставляемое скудное пропитание, а старец терпел, тащал потихонечку, потом, наконец, умер. А когда уже готовился к исходу, все подходили к нему, и подходил этот послушник, который обжирал этого старца и не заботился о нем, и тот целовал его руки со словами: «Благословенны эти руки, доставившие мне благодать Святого Духа». Это вот относительно тех, кто никак не может допетрить. Ну как это можно полюбить этих ругателей каких-то, грубиянов, соседей, вечно пьяных там мужиков каких-то, или вот тех, кто моих собачек там ругает, бабки какие-то во дворе, вот, как это вообще можно к ним относиться по-хорошему, и как это просить у них прощения? Ну, просить прощения в храм-то они не ходят, а вот понять, что все эти наждачные бумажки, все эти напильнички, все эти скрабы, если вы любите Христа, доставляют вам дары Святого Духа, это для понятливых, для тех, кто имеет тонкую душу, а главное, несокрушимую веру, что любящим Господа все негативные явления служат ко благу. У раю веселье нескончаемое, наслаждение шумом листьев твоих. Моли, да сподоблюсь принять древо жизни. То есть церковные песнопения прямо говорят о каком-то наслаждении. Слово «наслаждение» несколько испорчено нашим мирским грубым восприятием. Наслаждение, от чего только люди не получают наслаждение, грубых чувственных утех или вкуса пищи, или еще чего. Некоторые даже наслаждение получают в виртуальном мире, расстреливая виртуальных противников, игры такие. Вот. Но это все не то. Дело в том, что мы никогда не можем постичь реальности божественной через мысли, через опыт чувственный. И невольно принижаем, огрубляем то, что читаем в церковных тропарях. Почему архимандрит Рафаил Карелин в книге о молитве говорит: врагом молитвы является наслаждение, обольщающее человеческие чувства, эмоциональная провокация, которой человеческая душа поддается больше всего. Что же такое духовное наслаждение? Нужно ли стремиться к наслаждению? Нет, стремиться нужно только ко Христу. Единение со Христом – это и есть вожделенная радость. Но о радости думать не нужно, а думать нужно о Господе. Как радуется сирота, обретшая своего отца. Может быть, ты еще в лохмотьях, ты еще голодный. Может быть, ты еще помнишь, как тебя унижали, ругали в детском доме. Но вот отец рядом с тобой, он держит руку на твоем плече, он смотрит на тебя. И ты уже забыл от незнакомого тебе чувства сыновства, принадлежности к родителю своему. Ты уже забыл все горькое, что вкусил в избытке. Женщина, туги, роды, воды, кровь, ребенок там какие-то разрывы ей причинил, вот, все болит, тело как будто бы разрезано на кусочки, но вот ребенок смотрит, глазки его чистые, вот он тянется к материнской груди, у мамы еще все болит, но она чувствует наслаждение не превысшее земного постижения, потому что она подарила жизнь жертвенно, едва не умерла от потери крови, вот она подарила жизнь младенцу, и то, что этот младенчик рядом с ним, с нею, вот это радость, наслаждение со слезами на глазах, но это превысшее грубых земных движений наших чувствилищ. Кажется ясно, что жизнь прекрасна, когда Господь с нами, а мы в нем. Кто хоть единожды призвал Бога, тот спасется, говорит старец Луан. А если человек искал Бога, но при этом не мог избавиться от страстей, был побежден иногда то злобой, то гордостью. Ну что значит «был иногда побежден»? Сегодня и сейчас мы каемся и говорим: «Господи, дай мне вспомнить первую любовь свою. Господи, отрекаюсь от всех страстей, ты простри свою десницу и вырви меня из этого темного царства. Не хочу ложиться спать, побежденный злобой или гордостью, или унынием. Верю, что ты всемогущий, вселюбящий, ты взял на крест все мои недоумения, все мои прегрешения. Господи, отдаю тебе самое свое сердце. Я беспомощен и слаб, но ты видишь мое намерение. Прими, Господи, дух мой, в руцы твои предаю дух мой». Знаете, вот так молясь, мы не будем хромать и не будем двоеверами. Почитайте молитву преподобного Серафима Саровского, которую читают «Побежденный отчаянием». Есть такая молитва наизусть, я ее не помню, но она удивительная. Мы просим Господа исхитить нас из царства тьмы. Господь слишком много сделал, чтобы нам остаться во грехах. Где Дух Господень, там свобода. Истинное познание Сына Божия дарует нам свободу, освобождение от этих уз, от этих силков. Так что давайте-ка не будем ставить себя на место того, кого изображают на страшном суде, привязанном к столбу, что он вроде как и веровал, а вместе с тем хромал на обе ноги, и вот ангелы в недоумении, куда его, в свет или в тьму? Бог ждет нашего сердца цельного. «Сын мой, отдай мне сердце, а все остальное он сделает за нас. Сделаем то, что от нас зависит. Покаемся и скажем: Господи, я решительно больше не хочу проваливаться в эту яму. Я делаю то, что могу, каюсь и плачу в сознании своей беспомощности. А Господь сделает за нас все, что именуется невозможным. Дивен еси, Господи, творяй чудеса». Так что, братцы мои, давайте-ка не будем вот этой половинчатости такой, мартовское какое-то болото, оставаться, но сейчас же встрепенемся, как уточка, отряхнемся от темной воды и выйдемте на берег спасения. Христос Спаситель говорит: «Радость мою даю вам, радость освобождения, мир мой даю вам, я разрываю паутину ваших страстей, только будьте со мною». И никаких гвоздей, до дней последних донца светить всегда, светить везде. Вот лозунг: твой и солнце. Солнце – это Христос. Не имеешь возможности помириться с людьми, которых ты там назвал сволочами и даже хуже того. Ну, вот сейчас публично каемся, и все у тебя пусть будут милые и хорошие. Никому рожи больше не строй, ни на кого не плюй, никого не проклинай, никому глаза не протыкай, всех люби, от всех беги, и завтра получишь благодать во время прощенного дня. Встречаешься с чужой агрессией, когда гонит из одного города, беги в другой. Встречаешься с агрессией, почаще себе, друг мой, напоминая, как Христос распинаемый просил Отца за этих грубых воинов. Господи, они не ведают, что творят. А главное, уходи внутрь себя, прячься, как масленок под веточку, когда тебе что-то там кто-то грубо сказал. Внутри себя: «Иисусе, я твоя, Иисусе, я твоя, Иисусе, я не хочу быть ведьмой, не хочу быть бабой-ягой, не хочу быть старухой шапокляк, Иисусе, я твой цыпленочек, Иисусе, Иисусе, и дух славы опочит на тебе». Царство Небесное внутрь вас есть, это не субъективное психологическое состояние, а свидетельство того, что именно через наше сердце мы обретаем вход общения с Творцом. Через Христа мы имеем доступ к Отцу. Для того, чтобы Бог обитель сотворил из твоего сердца, ты должен уйти туда, вглубь своего духа, и оттуда, сидячи там, сидохом тамо и плакохом, положить начало покаянию. Рай – это вневременное, внепространственное. Рай под знаком вечности, но эта вечность раскрывается реально внутри нас самих. Вот здесь золотой ключик – Господь Иисусе Христе, а дверца распахивается, распахивает ее сам Бог, который знает, как нам добраться до нашего духа, где почивает Он сам, Создатель. В раю обителей много. Дом райской – это сам Христос. Мы зеленые листики на этой лозе, и лоза безмерно велика, каждому найдется место, как укорениться черенком, сродниться с этой лозой. Христос – многодетный Отец, души праведников в руках Божьих, в руках, в горсти Христа умещается все человечество. Мученики за веру находятся у престола Божия, это значит, созерцают Христа лицем к лицу. Но можно и не проливать вещественной крови, но через покаяние, трезвение, созерцание получить этот же чин, обрести Христа в глубинах собственной души, потому что есть и бескровное мученичество. Дорогие друзья, ну будемте заканчивать уже, правда? Я еще раз, дорогие друзья, радуюсь тому, что мы имеем возможность общаться. Уместно ли сейчас говорить о воссоздании монархии в России? Весьма уместно. Нас, Владимир Владимирович, это главнокомандующий, мы его слушаемся. Ну, неформально, конечно, речь идет о единодержавии, но суверенитет России потихонечку, быть может, приведет к тому, что у нас власть будет освящена особым таинством. Пока имеется только благословение направления. Страх Божий – это любовь ко Христу и боязнь отдалиться от Господа. Дорогой Дмитрий, приобщайте святых тайн с верой, покаянием и любовью. Я прошу у вас всех прощения, что не так, или совсем так, или совсем не так. Мы вскоре с вами увидимся. Кто живет в Москве, приезжайте, у нас будут беседы по традиции в 4 вечера первых Великого Поста после канона. Ну, запишем и опубликуем. Даст Бог, все у нас получится в этом отношении. До скорых встреч! Христос воскресе! Воистину воскресе!